Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Последний в уходящем году выпуск начнем сразу с рубрики «Мир и Клир», которая, судя по отзывам, давно уже полюбилась нашим зрителям. Отец Георгий Чернышов и наша ведущая Дарья Трофимова обсуждают вопросы нашей с вами жизни, которые интересуют многих. И вот сейчас очередная такая беседа.
Здравствуйте, отец Георгий. Дарья. Отец Георгий, в прошлый раз мы с вами говорили о спасении, о том, что такое спасение, от кого мы спасаемся, как это вообще понимать и зачем это нужно. Но вот интересно, может быть, сегодня продолжить в какой-то степени эту тему? И вот такой вопрос, откуда мы вообще узнаем о спасении и как нам спасаться?
Ну, прежде всего, узнаем о спасении от своей совести. Знаете, я не буду сейчас сразу говорить то, что мы то знаем из Писания. Ну да, конечно, из Писания. Да, есть Ветхий Завет, который рассказывает историю человечества. Можно в это верить, можно в это не верить. Но, тем не менее, это одна из самых исторических книг вообще. Это, наверное, единственное такое достояние всего человечества, из которого мы можем целостную картину мира увидеть. Так вот, прежде всего, спасение мы узнаем, что нам нужно спасаться от своей совести. То есть совесть, это мы уже об этом говорили, тот барометр, который говорит человеку, что с ним что-то не в порядке. То есть наша жизнедеятельность нас подводит к тому, что совесть начинает нас обличать. Мы начинаем в уныние впадать, депрессии какие-то приходят. Мы видим рядом с собой людей, которые живут не так, как мы живем. То есть более спокойно, более ровно, более счастливо, более умиротворенно. И так или иначе начинаем задавать себе вопросы.
То есть человеческая природа, она, в принципе, сама подсказывает человеку, как надо жить.
Совершенно верно. Господь так устроил человека, что, вот так, знаете, по благости своей устроил человека, что он, ну, и с самого начала он не оставлен. Как бы, то есть совесть помогает человеку. Вот. Ну и основное, что нам показывает вообще, вот, как надо спасаться, от кого нужно спасаться, и для чего все это делать, это Священное Писание, и в частности Евангелие. Евангелие, оно так и переводится, как «благая весть». Благая весть о чем?
Спасение.
О том, что человек будет спасен от своих грехов. Поэтому, как бы, все отцы святые, обратите внимание, и все современные священники в большинстве своем, проповедуя Слово Божие, все-таки акцентируют внимание своих слушателей на том, чтобы человек самостоятельно еще изучал Священное Писание, самостоятельно читал Евангелие. Но другой вопрос, как мы его читаем и как изучаем?
Вот да, вопрос, как правильно это делать, потому что ведь многие, ну, там, скажем, дома читают домашнее чтение евангельское у них есть, а о чем там написано? Очень многие ведь не понимают, очень много сложных мест Евангелия, которые совершенно непонятны для там рядового какого-то человека.
Ну да. Вот, как бы, знаете, наверное, вот лучше всех, ну, может быть, не лучше всех, но, по крайней мере, вот для меня, вот очень хорошо сказал о чтении Евангелия Игнатий Брянчанинов, святитель наш, известный достаточно своими трудами. Вот он очень правильно там подметил, что Евангелие нужно изучать жизнью. То есть что это значит? Вот правильно сказали. Очень часто мы видим, что Евангелие все-таки читают. Там, да, молитвенное какое-то правило у кого-то есть. Там, ну, обязательно в вечерних молитвах вычитать по главе из Евангелия. А вот что дальше? Прочитали мы Евангелие, а дальше что? То есть как мы как-то проверяем правильность слов евангельских или нет? Что значит жизнь прочитывать Евангелие? Это значит жить по Евангелию. Это значит, мы прочитали Евангелие, услышали от Господа совет, повеление. И нужно применить это в своей жизни. И мы сразу видим, работает это или не работает. Господь в Евангелии, вот смотрите, говорит: «Придите ко мне, все страждущие и обремененные, и я упокою вы». То есть придите ко мне все, у кого есть такие вот тяжелые проблемы. Я вам подскажу, как от них избавиться. Только, опять же, некоторые ведь по-другому это понимают. Вот в той передаче я рассказывал, как две бабушки объясняли молодому человеку о спасении, да? То есть ты приди в храм, крестик одень, все сделай, Евангелие прочитай, и все, и ты как бы спасешься. Нет. Читая Евангелие, нужно жить по Евангелию. Вот тоже интересный один момент. Почему по-разному Евангелие воспринимается? Вот я просто из своих наблюдений, своего опыта. Вот когда человек начинает Евангелие читать с целью его изучения, вот у него, для него Евангелие читается очень сложно. То есть там есть такие места, которые он не только не понимает, он их тут же сразу отторгает. И мы это в Священном Писании даже слышим, такие слова: «Да, кто может слово себе вместить?» Когда Господь говорит о том, что кто достоин его. То есть, а еще человек не возненавидит отца своего или матерь свою, да, или детей даже своих, тот не может быть моим учеником, то есть тот не может идти за мной. Но здесь тоже понимать нужно не головой, а духом. То есть вот у таких людей, кто начинает читать Евангелие таким образом, сложности. Я объясню сразу, почему сложности, потому что, ну, вот смотрите, такой пример, наверное, очень, может быть, простой даже. Вот если компьютер заражен вирусом, какую благодатную программу туда хорошую не вставляя, то моментально практически вот этот вирус, которым заражен компьютер, он тут же эту программу портит, то есть он искажает ее предназначение. И эта программа, она работает не так, то есть она работает некорректно, неправильно. Вот. Что нужно сделать, чтобы программу уничтожить вирус и поставить антивирус, да? Вот человек, который начинает читать Евангелие сам, тут же сразу, он же должен понимать, что он заражен вирусом, первородным грехом. То есть мы изначально грешны, получилось так. Вот, но навряд ли найдется такой человек, хотя найдутся, конечно, которые не видят в себе греховности, там, гордыни, тщеславие, самолюбие, высокоумие, что очень опасно при чтении Евангелия. Когда человек читает Евангелие, и, ну, он же считает, что он вообще самый умный человек на земле, да, и вот он открывает для себя такие вещи, которые противоречат, конечно, со святыми отцами. А вот другие люди Евангелие начинают читать подготовленными. То есть они сначала вот свою зараженную программу как бы впускают антивирус. Что это такое? Это писание святых отцов. Вот, кстати, тоже, опять же, Игнатий Брянчанинов тоже об этом говорит, что нужно сначала почитать святых отцов. Как они вообще характеризуют человека? Кто такой человек по отношению к Евангелию? Да? Вот. Святых отцов, которые изучили Евангелие не словом, а делом прежде всего, да, на себе все это использовали и испробовали, и которые могут дать, ну, четко показать, что да, вот это так, это не так. То есть вот две категории людей, да, которые от высокоумия начинают читать, естественно, у них, ну, везде практически там будет преткновение. И те люди, которые уже подходят заведомо со смирением, себе не очень доверяя, понимая вообще, какую книгу они открывают, что это, ну, самая важная книга, и причем книга богодухновенная. То есть эту книгу нужно читать духом. Есть еще другая категория людей. Вот очень интересно, Евангелие по-разному читается на свободе, допустим, людьми, да, и в тюрьме, скажем. Вот в тюрьме Евангелие, когда читается, я поражался, когда мы, ну, разговаривали с заключенными по поводу чтения Евангелия. Вы знаете, у них меньше всего вопросов. То есть для них Евангелие, оно понятно. И я могу сказать, почему. Потому что многие открывают Евангелие вот в состоянии покаяния. То есть, во-первых, время есть. Во-первых, есть время сосредоточиться, задуматься. И человек, уже задумавшийся, уже измучившийся вопросами, которые в голове возникают, что, почему, как, ну что такое случилось, вот он начинает искать ответ на свои вопросы. Естественно, ну, с сокамерниками навряд ли вот это вот найдешь. Но есть те люди в камере, которые вот как бы через Евангелие нашли ответ на свой вопрос. И что, кстати, тоже интересно, как вот мне рассказывают, да, эти люди, они заметны. То есть они более спокойные, они более ровные, они понимают, что с ними происходит, и к ним как бы тянет. И вот эти люди открывают для нового такого человека само Евангелие, и он уже с покаянной душой читает Евангелие. В больнице Евангелие читается тоже очень как бы приятно. Но вот где-то на работе, так между делом, за чашечкой кофе, конечно, Евангелие читать очень тяжело. То есть мы какой бы здесь сделали вывод, что Евангелие...
Может быть, наверное, когда человек какую-то свою сознает ничтожность, тогда,
да, даже
он начинает
не то, что ничтожность,
понимать.
Когда человек действительно понимает, что вот
смиряется,
да. И, во-первых, человечество, оно же, ну, имеет, слава Богу, еще разум и глаза. Мы видим, что мир-то он не изменился, просто средства изменились там, да, ну, картинка изменилась вокруг нас, а сам человек не изменился. Мы видим ложь в мире, она есть. Зло есть, предательство есть в мире, да сколько угодно сейчас. Да, и все вот это, обо всем этом человек читает в Евангелии, и он это видит. И он видит, что мир не изменился, что Евангелие – это самая современная книга. Вот Евангелие в любое время будет современной книгой.
То есть получается все-таки, что есть возможность читать Евангелие без толкования и понимать его?
Есть возможность такая, не только у человека, который действительно, ну, во-первых, сам, как сказать, в таком смиренном состоянии, и, опять же, у которого есть близко рядом вот какой-то духовный наставник, который может ему хоть как-то подсказать что-то, да, или хотя бы свое мнение соразмерить с мнением этого человека. Ну, пример простой тоже приведу, когда вот мы, священники, готовимся к проповеди, да, да, ведь у нас же тоже какая-то своя мысль есть по поводу вот какого-то текста в Евангелии, да, то есть приходит она, ну, проповедь – это всегда как алмаз. Вы знаете, вот он алмаз один, а грани этого алмаза разные. И вот каждый священник одну и ту же тему, он может ее, знаете, по-другому чуть раскрыть, по-другому показать. Вот. То есть будет суть. одинаково, но чуть-чуть по-разному сказано. Так вот, чтобы не наговорить чего-то от ветра головы своей, священники часто очень открывают, и, ну, наверное, постоянно, открывают Священное Писание, читают, потом толкование святых отцов, и свою уже мысль, подход вот к этой теме, они соизмеряют все-таки с святыми отцами. И да, если это подходит, если это так, то есть если святой отец так же считает, тогда, конечно, батюшка уже проповедует. Если же это моя мысль, она очень сильно отличается от мысли святого отца, то в любом случае здесь уже преступление даже вот эту свою мысль ретранслировать на, ну, слушателей, то есть на своих прихожан. Поэтому как бы вот таким образом. Евангелие читать нужно, но его нужно всегда сопровождать толкованием святых отцов или хотя бы сопровождать свои какие-то мысли, ну, с духовным уже состоящим с людьми.
А вот если человек, например, верующий, но не читает Евангелие, то есть не то, что нет потребности, ведь надо как-то себя заставить это делать, или это какая-то должна быть внутренняя потребность?
Ну, знаете, я вам так скажу, вот сатана же, он же тоже верующий, он тоже Евангелие не читает. Он четко знает, что Бог есть. Но Евангелие ему противно, конечно. Вот, я просто к чему это говорю? Я не знаю, как может быть человек верующим, тем более христианином, если он не читает Евангелие. То есть он тогда и не в курсе, а что Христос вообще от него хочет. То есть как можно выстроить правильно духовную жизнь свою, не зная Священного Писания? То есть это абсолютно, ну, не получится просто-напросто. Или человек выстроит свою духовную жизнь, ну, опять же, с точки зрения лично своей. То есть, ну, создаст себе Бога, удобного для него. Язычество так и рождалось. То есть создается удобный Бог. Ну, назовите его, как хотите назовите. Можно даже его назвать там, вот говорят, я христианин, а что в тебе христианского? А расскажи мне про свое, вот, про свое христианство. Это как вот, тоже вспоминаю один случай, когда мне попытались там рассказать, ну, про православную церковь, вот какая она, и сколько там ран, и сколько изъян. Ну, правда, раны есть, и изъяны есть. То есть это что же общество, да? Но мне стало интересно, я говорю, расскажите мне вот поподробнее, пожалуйста. Мне когда начали рассказывать, я говорю, простите, я говорю, но вы не про русскую православную церковь рассказываете. Я говорю, про нечто рассказывайте мне даже незнакомое. Я говорю, давайте об этом поподробнее поговорим. Мне интересно, что это за церковь, что это за объединение. То есть, ну, как бы вообще видение вот такое абсолютно свое какое-то.
Георгий, а как начать читать Евангелие там человеку, который только пришел, например, в церковь? То есть все равно, конечно, когда он возьмет впервые книжку, вот эту книгу Евангелия, то есть он наверняка вообще не поймет ничего, даже если, может быть, у него будет какое-то стремление или, может быть, по-другому.
Я думаю, что любой человек, открыв Евангелие, он, конечно же, его поймет. Вот. И он очень много там сразу узнает о себе. О себе, о окружающем мире, в котором он живет. И начать Евангелие читать очень просто. Вот вообще просто. Нужно приобрести Евангелие.
Сесть
в каком-то месте, выключить телевизор, радио. Можно там где-нибудь забиться в какой-нибудь уголочек, ну, чтобы никто не мешал. Открыть, сказать, Господи, помоги мне с тобой познакомиться. Потому что, когда мы читаем Евангелие, так все святые отцы говорят, с нами разговаривает сам Господь. А если мы Евангелие читаем как сын, такой, знаете, вот, ну, нашкодивший, то есть с покаянием, то Господу очень приятно с нами разговаривать, потому что тогда мы внемлем Его словам. Я много, опять же, вот, ну, слава Богу, я благодарен Богу, то, что я много встречал людей, которые читали Евангелие, ну, знаете, умом таким пытливым. И я для себя просто закрепил вот мнение святых отцов, что, еще раз говорю, чтение Священного Писания до определенного времени обязательно нужно сопровождать чтением святых отцов. Потому что я такого наслушался от некоторых людей, которые Евангелие прочитали. Причем еще такой характерный очень момент, вот как правило, эти люди, вот такие, ну, которые вот умом чисто своим, да, они очень быстро находят противоречие своему уму от своего самолюбия, высокоумия и гордости. И Евангелие, как правило, закрывают. То есть целостности текста у этих людей, как правило, нет. То есть они Евангелие, но, по сути, и не знают. То есть начал, ткнулся, уперся головой, ничего не понял, в храм сходить, к батюшкам. Ну, а батюшки, вы знаете, какие у нас батюшки? Это отдельная тема для разговора там. Да, вот как бы так.
Отец Георгий, ну вот, может быть, если подводить итог, то есть все-таки Евангелие для чего дано человеку? То есть что оттуда может почерпнуть христианин?
Все. Евангелие – это все. Вот для христианина это, ну, действительно все. Это альфа и омега. То есть это и начало, и конец. Это хлеб. Это инструкция для жизни. Вот тоже глупо же удивляться, когда женщина покупает стиральную машину, и давай там методом тыка ее изучать. Хлоп, хлоп, не на те кнопки понажимала, приносит в мастерскую, говорит, не работает. А у нее спросит нормальный такой вот мастер, скажет, а вы инструкцию-то хоть почитали, любезная? Она скажет, да вот некогда, у меня же детей знаешь сколько там, вот целые мне там, ой, некогда читать. Так вот я посоветую, почитайте инструкцию, потом начинайте пользоваться. И на самом деле, вот когда мы покупаем какой-то прибор, вот там, да, вот самый дорогой, вот для нас вожделенный, он очень сложный, мы же к нему подходим так аккуратно, мы коробку-то открываем аккуратненько, инструкция в руках у нас трясется. Что может быть сложнее человека? Что может быть сложнее человека? Ничего. Ну так вот, опять же, Господь, сотворив этого вот человека, да, Господь инженер, сотворивший человека, он и дал и сопровождающую инструкцию для этого самого человека. Это Священное Писание, Евангелие. Поэтому я искренне советую всем нам читать Евангелие, причем постоянно. Для священнослужителя чтение Евангелия это должно быть больше, чем хлеб, съедаемый вот днем. Это должно быть больше, потому что оттуда мы все берем, черпаем все. Во-первых, упование своей веры, мотивация к служению ради людей, ради общества, ради государства, в котором мы живем. Там все. Потому что ну, невозможно тоже служить Отечеству Небесному, не отдавая себя полностью Отечеству Земному. Потому что в Отечестве Земном как раз-то будущие жители Отечества Небесного. Поэтому, когда пытаются тоже священников как бы отделить от общества, сказать, что вот вы занимаетесь там своими делами, креститесь там и все такое прочее, не получится никак. Еще раз говорю, потому что священник, он как раз-то там вместе с будущими жителями Царства Божия. Но не все, к сожалению, жители Царства Божия. Читать нужно Евангелие.
Ну что ж, отец Георгий, будем надеяться, что и нашим телезрителям станет немножко понятнее, как читать Евангелие. Надеюсь, что все теперь будут действительно читать его с пониманием, с покаянием. И дай Бог нам всем понять, что действительно Господь хочет нам сказать. Еще раз спасибо, всего доброго, до свидания.
До свидания, Дарья.
Наверное, у каждого человека есть свое призвание, и, следуя ему, он становится учителем, поэтом, врачом. Занимаясь любимым делом, человек счастлив. Но бывает и так, что по какому-то внутреннему побуждению успешный в своей профессии человек становится священником или уходит в монастырь. Таких примеров особенно много было в 90-е годы. А как же его светское призвание? Оно отходит на второй план или органично сплетается с новым – служить Богу? Сегодня в нашей рубрике «Призвание» рассказ об игумене Ефимии Шапкине, который, приняв монашеский постриг, остался в душе художником.
Получается, что какие-то образовались способности в школе еще рисовать. Вот. И мама меня дала попросту в художественную школу. И всегда мне это нравилось. Я очень любил природу еще с детства. Помню, себя всегда ловил рыбу. И вот эта природа и увлечение вот рыбалкой привело меня к тому, что я полюбил рисовать эту природу. Вот. И потом вот поступил в художественное училище. У меня был мотоцикл, и я вот объездил всю Рязанскую область вот, в поисках каких-то лучших видов своих этюдов. Вот. А для того, чтобы написать диплом, и ни больше, ни меньше, я уехал на Соловки. Это было такое на третьем курсе. Как-то я проснулся и вспомнил, что у меня есть тетка в Архангельске. Мама очень сопротивлялась, что я туда поеду один. Но как-то мне доверила. Я там прожил целое лето. И я там впервые, может быть, почувствовал по-настоящему благодать. Мы косили ночью, потому что там ночью-то светло. Вот. Мы на комарниках косили сено. Вот. И я там гулял. И всегда думал, Господи, какой же это такой рай, вот такое ощущение, состояние. Откуда думает это все? Ну, я что-то внутри сидел такое уже и ждал, когда это все реализуется. Мне как-то задали вопрос такой про творчество. Я сказал тут же, что в муках творчества я, пройдя муки творчества, я пришел в монастырь. Прощаться с профессией художника как-то мне и не хотелось, такого даже в голову не приходило, потому что, сколько я себя помню, я всегда был художником. всегда что-то делал, изобретал. Приходится по своему послушанию, в общем, будем так говорить, реставрировать иконы. Зачастую иконы приходят очень, ну, как бы, удивительной судьбы. Вот передо мной вот эти две иконы, образ Господа и Пресвятой Богородицы. Значит, некий человек нашел эти иконы в горящем доме. Ну, конечно, сердце дрогнуло. Они были совершенно расколоты. По любви к Господу и к иконам он их склеил, что ему надо отдать должное. Очень так грамотно склеил. Человек оказался из автомобильной мастерской. Но больше всего поразила его любовь в том, что он сам машину ремонтирует, он кузовных работ мастер, шпаклевщик. Так более того, он эти иконы еще и все зашпаклевал. Сверху он залил его еще каким-то лаком, но они тоже автомобильный лак какой-то. Можно сказать, очень крепкий, что я так его снять не удалось мне. У каждой иконы, которая приходит вот на реставрацию, ну, имеет свою такую судьбу, зачастую такую вот и страшную. Раньше я, когда только начинал, я очень много читал акафистов перед тем, как написать икону. Входил вот этот образ очень так, более вкратчиво. И мне это нравилось, а вот со временем как-то я попросишь Господа, чтобы он помог, и пишешь, творишь молитву. Мне как-то отец, батюшка Авель, говорит: «Ефимий, ты возьми младенца из вертепа». Вернее, мы его взяли, перенесли в алтарь. «Возьми младенца из алтаря и помой его». Я на него смотрю, страх обуял меня, думаю, ну как я буду младенца мыть? Что, взять тазик, там, посадить в тазик, там, губку взять, так все так рисуют. Думаю, как же я буду делать? Жуткий там страх на меня напал. Ну, потом пришел так вот, с Божьей помощью, думаю, а как я вообще буду обливать? Он еще, ну, там, гипсовый, там сейчас еще разобьется, там, размякнет. Думаю, ну, как-то аккуратно. И вот мое действие было, я вот так вот, к ребеночка, мою губкой. А сам думаю, вот надо же, подобился я младенца помыть. Все-таки каждому поделил промысел, а каждому есть. Мне даже в свое время, я как-то жил в Санкт-Петербурге, вышел из церкви, а один человек мне сказал: «Ведь ты будешь монахом». Я так удивился, говорю: «Ну, не знаю». А потом я раньше в детстве писал еще стихи в училище, ну, все мы их писали. Я как-то приехал из Питера, встречает меня моя знакомая давняя и дает мне стихи, а там они о монашестве. Я так поразился, что я их писал. Вот откуда это?
Засим мне осталось попрощаться с вами и пожелать, чтобы все проблемы и трудности остались в году уходящем, чтобы праздник Рождества Христова мы встретили с чистым и мирным сердцем. Поздравляю всех с наступающими праздниками и желаю всего доброго. До свидания.